Вадим затормозил и развернулся. Глайдер повис неподвижно. В ложбине между холмами быстро двигалась кучка каких-то животных. Это были не крупные четвероногие, похожие на безрогих оленей, и они, выбиваясь из сил, прыгали, проваливаясь в снег, закидывая назад длинные черноносые головы. Тонкие ноги их застревали в сугробах, и они падали, барахтались, поднимая тучи снежной пыли, и снова вскакивали, и снова бежали, изгибаясь при каждом прыжке. За ними оставалась борозда взрытого снега, и по этой борозде, низко пригнув длинные вытянутые шеи, мчались на голых голенастых ногах громадные, похожие на страусов, птицы. Только клювы у этих птиц были не как у страусов, мощные, горбатые, с загнутым вниз страшным острием. Вадим спикировал и пошел вдоль ложбины. Стадо пробежало под глайдером, даже не заметив его, а птицы, их было три, разом остановились, присели на согнутых ногах и, задрав головы, страшно разинули клювы. «Какая охота!» — мельком подумал Вадим. «Какая могла быть охота?» Он снова поднял глайдер и перевел его в джамп-режим. Совсем близко, едва не царапнув по спектролиту фонаря, щелкнули чудовищные клювы и сразу исчезли. Теперь глайдер мчался двухкилометровыми прыжками, взлетая к низкому небу, и каждый раз равнина словно распахивалась внизу, и было видно, что на десятки километров вокруг тянется бескрайняя снежная пустыня. «Плохо дело», — пробормотал Саул. «Почему?» «Птицы». «Ну и цивилизация», — подумал Вадим. Не могли организовать поиск. Дали мальчишкам уйти голыми, безоружными. Здесь, наверное, и шагу нельзя пройти без оружия. А ведь смелые, наверное, были ребятишки. Глайдер замкнул 10-километровый виток и начал второй в 20 километров. И сейчас же Антон сказал, вот они откуда, наверное. 30 градусов вправо по курсу. На краю равнины под серо-синей массой хребта виднелись какие-то смутные правильной формы темные пятна. «Похоже на большой населенный пункт», — сказал Саул. «Здесь нет бинокля». Спектролит фонаря рассеивал дымку, и Вадим, нагнувшись к окулярам, различил очертания зданий, зубчатых стен и куполов. «Город», — сказал он. «Что будем делать?» «Город?» — спросил Саул. «Любопытно». «И сколько до него?» «Километров 15». «Так, значит, до корабля от города километров 30». При известной выдержке это можно пройти даже босиком. Вадима передернуло. В жизни не стал бы пробовать, пробормотал он. Глайдер, чуть подрагивая под порывами ветра, висел в двух десятках метров над землей. «Да чего же здесь все нелепо устроено?» — думал Вадим. «Где поисковые партии? Где глайдеры и вертолеты с добровольцами? Люди замерзли рядом с городом, и здесь, на десятки километров вокруг, ни одной живой души, кроме этих птичек. А птичкам здесь как раз совершенно нечего делать. Надо было их выбить еще 100 лет назад и не устраивать под боком заповедника хищников. И чего медлит Антон? Почему бы нам не явиться в город и не наставить обитателей на путь истины? Честное слово, формальностями первого контакта можно для такого случая пренебречь». Он поглядел на Антона. Антон медлил. Он сидел, выпрямившись, сильно прищурив глаза и сжав губы. Такое лицо у него было, когда он решал в уме навигационную задачу. «Итак, шкип», — сказал Вадим. Лицо Антона приняло обычное выражение. «Честно говоря», — проговорил он, — «нам следует сейчас вернуться на корабль. Но вперед! Остановишься на окраине. Держись повыше». Глайдер преодолел расстояние до города в 3 прыжка, и уже в конце второго Вадим понял, что это не город. Во всяком случае, он сразу понял, почему здесь никто не беспокоится о судьбе пропавших мальчиков. «Здесь произошел ужасный взрыв», — пробормотал за спиной Саул. Глайдер повис над краем исполинской воронки, похожей на жерло действующего вулкана. Воронка шириной в 0,5 километра была до краев наполнена тяжелым шевелящимся дымом. Дым был сизый, и он лениво слоился и покачивался, и был, вероятно, намного тяжелее воздуха, потому что ни одной струйки не поднималось над воронкой. Со стороны казалось, что это не дым, а жидкость. К краям воронки лепили засыпанные снегом развалины. Из сугробов торчали обглоданные остатки разноцветных стен, покосившиеся башни, скрученные металлические конструкции, проломленные купола. Вадим ошеломленно глядел вниз. Саул бормотал невнятно. «Но это нам знакомо. Бомбежка». «Взорвали склады, И совсем недавно. Дым еще не рассеялся, что-то там горит. Вадим помотал головой. В таком городе жить нельзя. Люди разбежались кто куда, конечно. Удивительно, что мы нашли только пятерых. Остальные там, сказал Саул, глядя в воронку. Это не цивилизация, а безобразие, проворчал Вадим. Что за подлое легкомыслие? Кто же ставит такие опыты в городе? Нужно быть последним, Антон сказал негромко. А вон там идут машины. С севера к воронке подходило узкое, едва заметное судо, лента дороги. По ней густо и неторопливо ползли темные точки. «Ага», — подумал Вадим, — «значит, еще не все потеряно». Он повернул глайдер, пересек воронку, и они увидели превосходное шоссе, уходящее прямо в дым, а на шоссе — бесконечную колонну машин. Машины занимали все полотно шоссе. Они плотным строем шли с севера, только с севера, плоские зеленые машины, похожие на пассажирские атомакары, но без ветрового стекла, маленькие бело-синие машины, тащившие за собой длинный хвост пустых открытых платформ, оранжевые машины, похожие на полевые синтезаторы, огромные черные башни на гусеницах и маленькие машины с широкими раскинутыми крыльями. Все они неодолимо, ряд за рядом, в полном порядке, катились по шоссе с отчетливой точностью, сохраняя интервалы и дистанции, и ряд за рядом скрывались в сизом дыму воронки. «Это всего лишь автоматы», — сказал Вадим. «Да», — сказал Антон. «Значит, их кто-то посылает. Скорее всего, на восстановительные работы. И мы найдем людей на другом конце шоссе», — Вадим запнулся. «Послушайте, Саул», — сказал он, — «а были такие машины в эпоху джутовых мешков?» Саул не отвечал. Как завороженный он глядел вниз, и на лице его были восхищение и благоговение. Он поднял на Вадима вытаращенные глаза. Мохнатые брови его торчали дыбом. «Какая техника!» — проговорил он. Какое гомерическое шествие! Какие грандиозные масштабы! Им конца нет!» Вадим удивился и тоже посмотрел вниз. «А что такое?» — спросил он. «А, масштабы?» «Да, масштабы безобразные. На восстановление города хватило бы десятка киберов». Он снова посмотрел на Саула. Саул быстро замигал. «А мне вот нравится», — сказал он. «Это же очень красиво. Разве вы не видите, что это красиво?» «Вадим», — сказал Антон, — «давай вдоль шоссе. Разбираться так разбираться». Вадим пустил глайдер. Поток машин внизу слился в пеструю полосу. «Вот теперь красиво», — сказал Вадим. «Но вы мне не ответили, Саул. Совмещаются джутовые мешки с этой техникой?» «А почему же нет? Из разрушенных городов люди убегали и вовсе без ничего». «Дались вам эти джутовые мешки! Джутовые мешки существовали несколько веков. Дешевая, удобная вещь, дрова носить, например». «Какие дрова?» «Деревянные. Баню топить». Вадим вспомнил про банный лист и замолчал, глядя вперед. Ни конца шоссе, ни конца колонии машин видно не было. По обе стороны шоссе уходила к горизонту нетронутая заснеженная равнина. Вадим прибавил скорость. «Какое-то бессмысленное предприятие», — размышлял он, — «уходит в дым, как в пропасть». Он прикинул возможные размеры воронки и количество падающих в нее машин. Получалась нелепость. Впрочем, я не инженер. Рядовой гуманоид Стагоры, они там все инженеры, решил бы, что это шоссе просто довольно большой конвейер, несущий детали каких-то средних размеров машины, которую собирают под землей. А вот простой букалический леонидянин был бы убежден, что это стада животных, перегоняемых с пастбищ на бойню. «Антон!» — позвал он. «Представляешь, леонидян на нашем месте!» Антон ответил. «Глупый леонидянин вообразил бы, что все ясно, а умный сказал бы, что информации недостаточно». «Да, информации недостаточно. Все машины идут на юг, и ни одна не возвращается. Если они действительно идут на восстановление города, то они восстанавливают его из самих себя. А почему бы, собственно, и нет?» «Вы знаете, — сказал вдруг Саул, — Мне даже как-то страшно. Сколько мы уже прошли? 40 км? Они все идут и идут. Лучше бы они пустили эту технику, чтобы искать разбежавшихся, сказал Вадим. Ну, этого зря, возразил Саул. В такой каше не до отдельных людей. Как это так, не до людей? Для кого же они город восстанавливают? Тем мальчикам город уже не нужен. Саул пренебрежительно махнул рукой. Во время взрыва погибло, наверное, 10 000 таких мальчиков. Жалко, конечно, да не до них. Вадим взбеленился. Гладер рыскнул в сторону. Вы, Саул, извините меня, но ваш уютный кабинет и занятия историей повлияли на вас странно. Вы рассуждаете, как я не знаю кто. Вы еще нам тут скажите, что цель оправдывает средства. А что же, согласился Саул хладнокровно. Бывает, что и оправдывает. Вадим сдержался. Кабинетный реликт, подумал он. А вот оставь его без штанов в снегу, и он будет страшно обижен, почему вся техника планеты не спешит к нему на помощь. Тут Вадим увидел проселок и резко затормозил. Проселок уходил от шоссе на восток, петляя между холмами. Это первая дорога в сторону, сообщил Вадим. Будем сворачивать? Да не стоит, сказал Саул. Ну что там может быть интересного? Антон колебался. Ну что он все время мямлит с раздражением, подумал Вадим. Словно подменили человека. Так как же, сказал он. Я за то, чтобы идти дальше по шоссе. Я тоже, сказал Саул. Вернуться мы всегда успеем, ведь правда, Вадим? Хорошо. Лети прямо. Нерешительно сказал Антон. Лети прямо. Хотя, имейте в виду... Ладно, лети прямо. Вадим снова погнал глайдер вдоль шоссе. Что с тобой сегодня, Тошка? Осведомился он. Ты мямлишь, как витязь на распутье. Пойдешь направо, глайдер потеряешь. Пойдешь налево, голову потеряешь. Вперед, вперед смотри, ответил Антон спокойно. Вадим пожал плечами и стал демонстративно смотреть вперед. Через 5 минут он увидел впереди серое пятно. «Опять яма с дымом», — сказал он. Это была точно такая же воронка. Края ее были запорошены снегом, в ней тяжело колыхался все тот же сизый дым, и из дыма непрерывным потоком поднимались машины. «Нечто подобное я ожидал увидеть», — сказал Антон. «Но здесь же нет людей», — растерянно сказал Вадим. «Мы опять ничего не узнаем». Странная мысль поразила его. Он взглянул на компас и нагнулся к окулярам. Развалин по краям воронки не было. Это была другая воронка. «Потрясающе!» — сказал Саул. «Выходят из дыма и уходят в дым». «Давайте поворачивать!» — нетерпеливо сказал Вадим. Он уставился на Антона. На лице Антона была опять та же отвратительная нерешительность. «Виноват!» — сказал Саул. Пройти мимо такого удивительного феномена? «Да какой там феномен?» — вскричал Вадим. «Что вы все восхищаетесь? Какой-то бездарный инженер перебрасывает машины через подпространство, нашел место для нуль-транспортировки, развалил город, бесталанный дурак. Ну что ты все размышляешь, Антон?» «Шумно у нас что-то стало», — сказал Антон, глядя в сторону. «Ну а в чем дело? Тебя что, интересуют местные производственные процессы?» «Да нет», — вяло сказал Антон. «Какое мне до них дело?» Вадим повернулся вместе с креслом кругом, упер руки в колени и принялся рассматривать по очереди Антона и Саула. У Антона был такой вид, словно он засыпает. Он даже руки сложил на животе и сцепил пальцы. А Саул смотрел на Вадима с выражением какого-то удивленного восхищения и умиления. Рот у него был полуоткрыт. «В чем дело?» — сказал Вадим. «Чего вы оба нанюхались?» Саул встрепенулся. «Да, конечно!» — воскликнул он. «Как я сразу не подумал! Все понятно. Имеем 2 дыры на расстоянии 80 километров. Из одной дыры выходят машины, проходят по превосходной автостраде и безо всякого видимого эффекта уходят в другую дыру. Из другой дыры они по подземному ходу возвращаются в первую». Вадим тяжко вздохнул. «Они не возвращаются в первую», — сказал он. «Это нуль-транспортировка, понимаете?» После каждого слова Саул истово кивал. «Элементарная нуль-транспортировка. Кто-то использует это место, чтобы перегонять технику на большие расстояния кратчайшим путем. Может быть, на тысячи километров. Может быть, на тысячи парсеков. Неужели непонятно?» «Да нет, почему же? Все понятно!» — воскликнул Саул. Вид у него был несколько обалделый. «Чего тут не понять? Типичная нуль-транспортировка». «Ну да», — сказал Вадим. «И нет нам до нее никакого дела. Людей надо искать». «Хорошо», — сказал Антон. «Будем искать людей. Поворачивай на проселок». Вадим развернул глайдер и погнал его по шоссе обратно. «Антон, ты что, плохо себя чувствуешь?» — спросил он, помолчав. «Чувствую я себя неважно», — сказал Антон. «Потом не забудь подтвердить это, если тебя спросят». «Кто спросит?» «Спросят», — сказал Антон. «Будут такие интересующиеся». Вадим не стал расспрашивать, было ясно, что это бессмысленно. Он посмотрел на машины внизу, затем на спидометр. «Примитивные автоматы», — пробормотал он. «Постоянная скорость, постоянные интервалы. Стоило из-за них сворачивать пространство». Показался проселок. «Как лететь?» — спросил Вадим. «Над проселком или срезать?» «Над проселком», — ответил Антон. «И спустись пониже». Вадим с удовольствием опустился почти к самой земле и пошел точно над дорогой. Он очень любил быструю езду с крутыми поворотами. Сбоку, прыгая на неровностях, неслась по снегу округлая тень глайдера. «Ну вот, опять птицы», — сказал Саул сердито. Впереди у самой дороги топталось несколько давешних голенастых чудовищ. Они разгребали когтистыми лапами сугробы и шарили в разрыхленном снегу. Когда глайдер приблизился, они разом присели на лапы, закинули шеи и распахнули черные клювы. С клювов свисали какие-то лохмотья. «Что за мерзкие твари?» — сказал Саул с отвращением. Он перегнулся на сиденье и поглядел назад. «Что они там выкапывают?» Вадим вдруг понял, что они там выкапывают. Но это было так страшно, что он не поверил. «Вы не видели тахоргов, Саул», — сказал он с принужденной веселостью. «По сравнению с тахоргами, это желтоносые цыплята. Надо будет пострелить одну, Антон, а?» «Можно», — сказал Антон. Саул сел прямо. «Мне не нравится, что они там что-то выкапывают», — сказал он мрачно. Никто не ответил. Так в молчании они летели еще минут 10. Снег на проселке был какого-то скверного навозного цвета. На нем виднелись следы не то гусениц, не то колес, а справа и слева по заснеженной целине местами тянулись цепочки человеческих следов. Круглые холмы по сторонам были пусты. Кое-где из сугробов торчали чахлые прутики да черные кривые корни, похожие на скрюченные руки. «Еще одна», — сказал Саул. На вершине холма стояла птица. Заметив глайдер, она стремительно ринулась на перерез. Она мчалась, высоко задирая ноги, растопырив маленькие крылья, вытянув жилистую шею и пригнув клюв к самому снегу. Маленький горящий глаз был устремлен на глайдер. «Не успеет», — с сожалением проговорил Вадим. Но птица успела. «Так!» — крякнул Вадим с удовольствием. Глайдер содрогнулся. В воздухе мелькнула растопыренная когтистая лапа. Антон и Саул сейчас же обернулись. «Еще катится», — сообщил Саул, — «на редкость мерзкое животное». «Ух ты!» — изумленно воскликнул он. Вадим сейчас же включил экран заднего вида. Взъерошенная птица была уже на ногах и, прихрамывая, мчалась следом за глайдером. Вид у нее был остервенелый. Скоро она отстала и скрылась за поворотом. «Если мы встретим людей, — сказал Вадим, — я им предложу истребить эту мерзость на всей равнине, раз у них у самих руки не доходят. Как ты полагаешь, Тошка?» «Там видно будет», — сказал Антон.